Мы обнаружили, что ничем не сможем помочь рассеянным вокруг нас овцам, если прежде не исправим недостатки многих членов церкви. Они позволили, чтобы эти бедные души заблудились. Они не чувствовали за них бремени. Фактически казалось, будто эти люди замкнулись в себе и умирали медленной духовной смертью из-за отсутствия духовных упражнений. Они по-прежнему любили дело истины и были готовы помогать ему своими средствами. Они готовы были усердно заботиться о слугах Божьих. Но они совершенно не пеклись о вдовах, сиротах и немощных в стаде. Помимо некоторого интереса к делу Божьему вообще, они мало в ком проявляли заинтересованность, если не считать членов их семей. Имея такую ограниченную религию, они умирали духовно. Некоторые люди соблюдали субботу, посещали собрания и систематически жертвовали для дела Божьего, однако до сих пор находились вне церкви. Их непригодность для членства ни в одной общине была очевидной. Но поскольку руководящие братья в церкви занимали негативную позицию по отношению к ним, не воодушевляя и не ободряя их, для этих людей было почти невозможно подняться в силе Божьей и исправить свои пути. Когда мы начали работать с этой церковью и учить ее членов добросовестно трудиться для заблудших, многое из того, что я видела прежде относительно дела Божьего в этом городе, открылось перед моими глазами. И я написала нелицеприятные свидетельства не только для тех, кто сильно заблуждался и не поддерживал связи с церковью, но и для членов церкви, заблуждение которых состояло в том, что они не шли и не искали пропавших овец. И я никогда не была более разочарована тем, как люди приняли эти свидетельства. Когда наиболее виновные были обличены самыми резкими свидетельствами, прочитанными прилюдно, они приняли их и исповедовались со слезами. Но кое-кто в церкви, называвший себя верными друзьями дела Божьего и свидетельств, не могли себе представить, что дела у них обстоят так плохо, как это написано в свидетельствах. Когда им указали, что они думают только о себе, что они замкнулись на себе и своих семьях и не заботятся об окружающих, что у них развито чувство собственной исключительности и что они оставили драгоценные души погибать, что им угрожает опасность стать властными и самоправедными, то они пришли в состояние крайнего волнения и недовольства. Но им как раз нужно было дать пережить это, чтобы научить их снисходительно относиться к ближним, испытывающим нечто подобное. Многие братья и сестры уверены, что им всегда нетрудно будет уважительно относиться к свидетельствам. И они продолжают так считать до тех пор, пока сами не подвергаются испытанию. Им кажется странным, что у кого-то могут возникать сомнения в отношении свидетельств. Они сурово относятся к тем, кто выражает какие-то сомнения, бьют их словами, показывая свое ревностное отношение к свидетельствам, но проявляя при этом больше самоправедности, чем смирения. Однако, когда Господь обличает их собственные пороки, они оказываются такими же слабыми, как вода. Им самим с трудом удается переносить испытания. Подобное обстоятельство должно научить их смирению, скромному мнению о себе, нежности и неослабевающей любви к заблуждающимся. У меня создается впечатление, что Господь обращается к заблудшим, слабым и трепещущим, и даже к тем, кто отступил от истины, с особым призывом окончательно вернуться в его безопасную ограду. Но немногие в наших церквах это понимают. И еще меньше членов пытаются помочь заблудшим. Большинство, напротив, мешает бедным душам вернуться. Они требуют, чтобы эти люди прежде выполнили их условия, и только затем они могут снизойти и протянуть им руку помощи. Таким образом, они все время удерживают этих людей на расстоянии вытянутой руки, не понимая, что их особый долг – идти и искать этих заблудших овец. Они не должны ждать, пока овцы сами придут к ним. Прочтите трогательную притчу о пропавшей овце в Луки 15:1-7. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью и, пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Фарисеи роптали, потому что Иисус принимал мытарей и грешников и ел с ними. В своей самоправедности они презирали этих бедных грешников, с радостью слушавших слова Иисуса. Чтобы обличить этот дух в книжниках и фарисеях и преподать всем запоминающийся урок, Господь рассказал притчу о пропавшей овце. Обратите внимание на следующие моменты. 99 овец остались, но единственную пропавшую ищут усердно и старательно. Все силы брошены на поиски этой несчастной овцы. Так и церкви необходимо направлять все усилия ради возвращения тех ее членов, которые ушли из Христова загона. И если они забрели очень далеко, то не ждите, пока они сами вернутся, но идите и ищите их, чтобы помочь им вернуться. Когда пропавшая овца нашлась, ее отнесли домой с радостью и устроили большое торжество по этому поводу. Вот замечательная иллюстрация того, с каким радостным духом надо трудиться ради заблудших, и какое благословение при этом можно испытать. Церковь, которая успешно трудится на этом поприще, воистину счастливая церковь. Тот брат или та сестра, чья душа тянется в любви и сострадании к заблудшим, и которые трудятся ради того, чтобы привести заблудших в стадо великого пастыря, заняты поистине благословенным делом. И какой же восторг ощущаешь в душе при мысли, что на небе бывает больше радости об одном возвращенном грешнике, чем о 99 праведниках. Эгоистичные, замкнутые, требовательные люди, боящиеся помогать заблуждающимся, как будто они от этого осквернятся, не вкушают сладости от такой миссионерской работы. Они лишают себя того блаженства, которое наполняет все небо радостью, когда его обитатели наблюдают за спасением одной заблудшей души. Они замкнуты в своих ограниченных воззрениях и чувствах и становятся такими же высохшими и бесплодными, как горы Гилвойские, на которых не падало ни дождя, ни росы. Стоит только сильному перестать трудиться или тренироваться, как он становится слабым. Церковь или отдельные ее члены, отказывающиеся носить бремена других людей и замыкающиеся в себе, вскоре начнут страдать от духовной немощи. Только труд сохраняет силу сильного. Только упорный труд на духовном поприще и ношение бремен придаст силу Церкви Христовой. В субботу и в воскресенье 18 и 19 апреля мы благословенно провели время с нашими собратьями в Гринвилле. С нами присутствовали братья А и Б. Мой муж крестил 8 человек. 25 и 26 апреля мы провели с церковью в местечке Райт. Эти дорогие люди всегда радушно нас принимают, и в этом городке мой муж крестил еще 8 человек. 2 мая мы встретились с большим собранием верующих в молитвенном доме в Монтерее. Мой муж произнес сильную и доходчивую проповедь, основываясь на притче о пропавшей овце. Это слово было большим благословением для собравшихся. Некоторые сбившиеся с пути находились вне церкви, а у членов церкви не было стремления помочь им. Столь жесткое, суровое и безучастное отношение к заблудшим со стороны отдельных членов церкви могло помешать возвращению заблудших, если бы даже у них возникло такое желание. Тема проповеди затронула сердца всех людей, и все выразили желание исправиться. В первый день мы 3 раза проповедовали в Аллегане перед благодарными слушателями. На 9 мая у нас была назначена встреча с церковью в Батл-Крике, но мы чувствовали, что наш труд в Монтерее только начался, и потому решили вернуться в Монтерей и потрудиться для этой церкви еще 1 неделю. Доброе дело продолжалось, превосходя все наши ожидания. Дом был переполнен, и мы никогда раньше не видели, чтобы такой объем работы был проделан в Монтерее за столь короткий срок. В первый день 50 человек вышли вперед для молитвы. Братья исполнились большим сочувствием к пропавшим овцам, исповедовали свою былую холодность и безразличие и вернулись на правильную позицию. У братьев Лея и Раммери были хорошие свидетельства, с радостью выслушанные и принятые их собратьями. 14 человек приняли крещение, и среди них человек средних лет, который до этого враждебно относился к истине. Работа продвигалась вперед с большой торжественностью. Многие исповедовали в своих грехах со слезами, и этот дух охватывал всех. Так завершились напряженные труды истекшего года. Тем не менее, мы чувствовали, что доброе дело в Монтерее еще только началось. Мы договорились вернуться в округ Аллиган и провести там несколько недель. Глава вторая. Труд для Христа. Из того, что мне было показано, я сделала вывод, что соблюдающие субботу становятся более эгоистичными по мере того, как увеличивается их богатство. Их любовь ко Христу и его народу охладевает. Они не видят потребностей нуждающихся и не чувствуют их страданий и скорбей. Состоятельные братья не понимают, что, пренебрегая бедными и страдающими, они пренебрегают Христом. Но по возможности, облегчая нужды и страдания бедных, они служат Иисусу. Христос говорит своим искупленным: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Стать тружеником, непрестанно и терпеливо творить добро, прилагая для этого самоотверженные усилия, вот славное дело, на которое небо смотрит с одобрением. Добросовестный труд более приемлем для Бога, чем самое ревностное и самое святое, по мнению людей, поклонение Ему. Истинное поклонение Богу состоит в том, чтобы трудиться вместе со Христом. Молитвы, наставления и разговоры – это недорогие плоды, за которые люди часто держатся. Но плоды, проявляющиеся в заботе о нуждающихся, сиротах и вдовах, это подлинные плоды, которые естественно вырастают на добром дереве. Чистое и непорочное благочестие перед Отцом Небесным определяется в следующих словах: «Презирать сирот и вдов в их скорбях, и хранить себя неоскверненным от мира». Добрые дела – это и есть тот плод, который Христос ожидает от нас. Добрые слова, благотворительные дела и нежная забота о бедных, нуждающихся и страждущих. Когда сердце сочувствует другим сердцам, страдающим от разочарования и горя, когда рука протягивается к нуждающимся, чтобы помочь им, когда нагих одевают, странника приглашают пройти в дом и дают ему место в своем сердце, тогда ангелы приближаются к такому человеку, и небо откликается в ответном порыве. Каждый справедливый, милосердный и щедрый поступок отзывается на небе нежной мелодией. Отец Небесный взирает со своего престола на тех, кто поступает милостиво, и причисляет их к самому ценному своему достоянию. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день». Каждый милостивый поступок в отношении нуждающихся и страдальцев рассматривается так, словно он сделан для Иисуса. Когда вы помогаете бедным, сочувствуете страждущим и угнетенным, становитесь другом для сироты, вы тем самым устанавливаете более тесные взаимоотношения с Иисусом. Тогда скажут и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и вы не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Здесь Иисус отождествляет себя со своим страждущим народом. «Это я был алчущим и жаждущим. Это я был странником. Это я был наг. Это я был болен. Это я был в темнице. Когда твои столы гнулись от всяческих деликатесов, я бедствовал и умирал от голода в лачуге или на улице недалеко от тебя. Когда ты закрывал для меня свои двери, тогда твои хорошо убранные комнаты пустовали, а мне негде было преклонить голову. Твои шкафы были забиты многочисленными, модными и роскошными одеждами. На них была без надобности потрачена уйма денег, но ты не позаботился о нуждающихся и нагих. У меня не было удобной одежды, в которой бы я уютно себя чувствовал. Когда ты наслаждался здоровьем, я был болен. Я попал в несчастье и оказался в тюрьме, скованный кандалами, упавший духом, лишенный свободы и надежды. А в это время ты ходил на свободе и ни о чем не переживал». Из приведенного отрывка Писания мы видим, какое единство существует между Иисусом и его страдающими учениками. Он принимает их горе близко к сердцу и настолько отождествляет себя с ними, как будто это он сам был страдальцем в их лице. Заметь для себя, эгоистичный христианин, Всякий раз, когда ты не обращаешь внимания на бедных, сирот и бездомных, ты в их лице не обращаешь внимания на Иисуса. Я знаю людей, исповедующих возвышенные принципы, но их сердца настолько погрязли в себялюбии и эгоизме, что они не способны уразуметь то, о чем я пишу. Всю свою жизнь они думали только о себе и жили для себя. Они даже не могут представить себе, как это можно принести жертву ради блага ближних, причинить себе неудобства ради того, чтобы другим было хорошо. У них нет ни малейшего представления о том, что Бог требует от них жертвенности. Своё «я» является их идолом. Драгоценные недели, месяцы и годы уходят в вечность, но на небе не сделано ни одной записи об их добрых делах, о жертвах ради блага ближних, о том, что они кормят голодных, одевают нагих или дают приют страннику. Для них неприятно принимать незнакомых людей, это кажется им рискованным делом. Если бы они были уверены, что все, стремящиеся воспользоваться их изобилием, достойны этого, тогда, может быть, у них и появилось бы желание что-то сделать в этом направлении. Но есть добродетель в том, чтобы осмелиться на доброе дело, даже чем-то рискнуть, ибо сами того не подозревая, мы можем оказать гостеприимство ангелам. Есть сироты, о которых следует позаботиться, тем не менее, кое-кто из братьев не рискует этим заняться, ибо в таком случае им придется трудиться больше, чем хочется, и у них останется слишком мало времени на собственные удовольствия. Но когда царь произведет расследование, эти ничего не делающие, скупые, эгоистичные души узнают, что небо приготовлено для тружеников, отвергших себя ради Христа. Однако для тех, кто все время заботился только о том, чтобы любить и ублажать себя, не предусмотрено ничего, кроме гнева. Страшное наказание, которым царь угрожает тем, кто стоит по его левую руку, в данном случае постигнет их не за какие-то ужасные преступления. Они будут осуждены не за то, что они делали, а за то, чего не сделали. Вы не сделали предназначенного для вас небом. Вы ублажали себя, и потому разделите свою участь с искателями наслаждений. Моим сестрам я бы сказала: будьте черями благотворительности. Сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Возможно, вы полагали, что если бы вам удалось найти ребенка без пороков, то вы бы взяли его и заботились о нем. Но вы не хотите утруждать себя работой с заблудшим ребенком, которого от многого нужно очистить и многое дать ему заново, одновременно обучая его самообладанию. Просвещать невежественных, жалеть и изменять тех, кто всю жизнь учился только злу, нелегкая задача. Но небо посылает вам именно таких детей. Такие дети являются сокрытым от нашего взора благословением. Много лет тому назад мне было показано, что дети Божьи будут испытаны именно в этом вопросе. Распахнут ли они двери своих домов для бездомных? А также показано, что появится много бездомных, которых изгонят из их домов за истину. Противодействие и преследование лишат верующих жилья, и долг имеющих свои дома широко открыть их двери для тех, кто не имеет крова над головой. Не так давно мне было показано, что Бог особо испытает свой народ в этом вопросе. Христос обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Он принес жертву, чтобы приготовить в этом мире обитель для странников и пришельцев, стремящихся к лучшей небесной отчизне. Неужели же преемники Его благодати, надеющиеся наследовать бессмертие, откажутся впустить к себе в дом бездомных и нуждающихся, или в лучшем случае сделают это нехотя? Неужели же мы, ученики Христа, откажемся открыть двери своих домов перед странниками только потому, что они не знакомы с нашими домочадцами? Неужели в наш век совсем потеряло силу наставление апостола «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам»? Мне больно каждый день видеть проявление эгоизма в нашем народе. Наблюдается тревожное отсутствие любви и заботы к тем, кто имеет на это право. Наш Небесный Отец рассыпает на нашем пути замаскированные благословения. Но некоторые братья и сестры не притрагиваются к ним, боясь, что они помешают им наслаждаться жизнью. Ангелы смотрят и ожидают, воспользуемся ли мы доступными нам возможностями делать добро. Благословим ли мы ближних, чтобы они, в свою очередь, смогли благословить нас? Сам Господь сделал нас разными. Одних бедными, других богатыми, третьих удрученными, чтобы у всех была возможность развивать свой характер. Бог специально допускает, чтобы кто-то оставался бедным, дабы проверить и испытать нас, и открыть нам, что у нас на сердце. Я слышала, как многие оправдывают свое нежелание приглашать в свои дома и сердца святых Божьих. Но у меня ничего не приготовлено, я ничего не сварила для них, поэтому им придется пойти к кому-то другому. А в том, следующем доме, могут найтись еще какие-то предлоги, чтобы отказать нуждающимся в нашем гостеприимстве. Вот тогда-то приезжие сильно огорчаются, и у них останутся неприятные воспоминания о том, как в каком-то городе их братья и сестры отказали им в крове над головой. Сестра, если у тебя нет в доме хлеба, последуй примеру, описанному в Библии. Пойди к соседу и скажи: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, а мне нечего предложить ему». Мы не верим, чтобы отсутствие в доме хлеба оправдало отказ принять странника. Когда Илия пришел к сарепской вдове, она поделилась с пророком Божьим последним куском. Бог же сотворил чудо, в результате которого та, что предоставила свой дом для его раба и поделилась с ним последним, сама подкрепилась и сохранила жизнь себе и своему сыну. И такое смогут испытать многие, если будут принимать людей с радостью во славу Божью.